Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Прошу прощения. Вот, мы приехали, и сразу у вас проблемы начинаются. Собрание ваше затягивается сегодня. Мне брат говорит, тебе осталось 12 минут. Но я не имею намерения говорить 12 минут. Я думаю, что ваше собрание сегодня затянется на полчаса. Вот, у нас тоже был лагерь недавно молодежный. У нас собрание было с 11 до часа. Поэтому вы представьте, что у вас тоже с 11, и вам легче будет. Друзья, я буду читать книгу Левит, 24 глава. С 1 стиха. Книга Левит, 24 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея, чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить онный пред Господом от вечера до утра, всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Братья и сестры, у меня лежит на сердце продолжать тему, которая сегодня уже звучала, о светильниках, о девах, о нашей готовности к встрече с Господом. И поэтому я прочитал этот отрывок. Друзья, ну а если тема обозначить, то вы свет миру. Так о нас с вами сказал Иисус Христос. Я перескажу текст, который я прочитал. Бог повелел через Моисея Аарону, священнику, чтобы Аарон и сыновья ставили светильник пред Господом, и чтобы они об этом светильнике заботились, чтобы горел светильник всегда. Написано, это вечное постановление в роды ваши. Пред Господом на подсвечнике должно ставить его, чтобы горел светильник всегда. Братья и сестры, хочу выделить мысль вот какую. Чтобы горел светильник всегда. И еще написано, это вечное постановление в роды ваши. Кстати, вот эта фраза, это вечное постановление, оно в Ветхом Завете встречается несколько раз. Больше речь идет о служении в скинии собрания или о служении среди израильского народа. Ну, например, написано, Пасха – это вечное постановление в роды ваши. Ну, а что такое вечное постановление? Это значит, оно не должно никогда закончиться. Ну, пройдет 500 лет. И пройдет 1000 лет. И вечное постановление, это значит, что, как написано, чтобы горел светильник всегда. Ну, прошло с тех пор, друзья, уже почти 4000 лет. Вот это вечное постановление, о котором Бог сказал, оно сегодня исполняется или нет? Чтобы горел светильник пред Господом всегда. Скажу, друзья, как я думаю. Я думаю, что тот светильник, который был изготовлен, ну вот, семицвечник, подробно описывается, как он должен изготовляться, и как гореть, и елей нужно подливать всегда, и сыны Израилевы должны этот елей приносить регулярно, и светильник должен гореть, но думаю, что он уже не горит, тот светильник. Ну, кто-то думает, что он где-то сейчас в музее лежит, или где-то в каком-то месте, но придет время, его найдут, и снова поставят, и он будет снова гореть. Братья и сестры, я так не думаю. Но я убежден, что Божье Слово, оно непреложно, и оно исполняется. Это вечное постановление в роды ваши. И чтобы горел светильник пред Господом всегда. Друзья, как я думаю? Вот в книге Откровения, в первой главе, описывается она такая история. Апостол Иоанн находился на острове Патмос. за свидетельство Иисуса Христа. И вот однажды в день воскресный, когда он был в духе, я не знаю, что такое был в духе. Одни считают, что он был не в теле, другие считают, что он был в каком-то особенном возвышенном состоянии. Вот. Но Иоанн пишет, я был в духе в день воскресный, и я услышал голос громкий. Он никогда не слышал такой голос. И вот он оглянулся в ту сторону, откуда был голос, и что он увидел? Братья и сестры, у меня к вам вопрос. Можно, да, немножко разговаривать с вами, да? Что увидел Иоанн, когда обернулся в ту сторону, откуда был голос? Написано, и я увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников я увидел подобного Сыну Человеческому. У него была белая одежда, были белые волосы, пояс золотой был, и ноги, подобные халкаливану, как раскаленные в печи. Из уст выходил острый с обеих сторон меч. У него глаза были, как пламень огненный, вот, ну, как, ну, очень ярко, и лицо, как солнце. Он очень сильно испугался, написано, и упал, как мертвый. Господь подошел, положил ему правую руку на голову и говорит ему, не бойся. И Иоанн встал. И потом Господь говорит, он открывает ему тайну. Я не буду обо всем, друзья, но написано, тайна 7 золотых светильников – суть сия. 7 золотых светильников – это 7 церквей. Братья и сестры, вот я больше и не буду. 7 золотых светильников – это 7 церквей. Ну, применяя вот духовный смысл, скажу, друзья, как думаю, что светильник Божий – это церковь Христова. И даже больше, по тексту это поместная церковь. Но 7 золотых светильников – это суть 7 церквей. Это значит, светильник, который должен гореть всегда, вечное постановление в роды ваши. Друзья, светильник – это церковь Христова. И поэтому светильник Божий, он горит. Это церковь города Курск, или там Белгород, или Тимошевск, или Краснодар, Москва, Нью-Йорк. Но церковь Христова – это задача церкви освещать окружающий мир. Друзья, от нас с вами зависит, будет это слово исполняться в той местности, где мы живем, или нет. Ну, например, будет ли гореть светильник, вот тот, о котором буквально написано в книге Левит, зависело не только от Аарона, но еще зависело от всех сынов Израилевых. Ну, например, Аарон с готовностью будет зажигать светильник, он готов за ним ухаживать, и сыновья его тоже, но вдруг однажды раз, а масла нету. Сыны Израилевы, ну, не принесли масла, и нету масла. Ну да, можно что-то предпринять, какие-то решительные меры, срочно найти, но чтобы найти масло, нужно найти оливки. Ну, как мы знаем, применялось оливковое масло. Нужно выдавить или как выбить масло из оливок, чтобы было, и светильник снова будет гореть. Но он не сможет, поэтому усилиями всех должен гореть светильник, о котором я прочитал сейчас. Братья и сестры, усилиями всех нас должен гореть светильник, чтобы люди окружающие видели свет. Вы – свет мира. Братья и сестры, у меня несколько мыслей будет о том, что нужно и какие мои действия, чтобы я был свет этому миру. У вас тема – идти по следам Христа. Братья и сестры, Иисус Христос о себе сказал, «Я свет жизни. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». То есть Христос – это свет этому миру. Мы, Его последователи, должны идти по Его следам. Насколько быть светом или нет, играет роль в вопросе нашего личного спасения. Друзья, этой темы тоже хочу сегодня коснуться. Итак, что от меня необходимо, чтобы вы, свет миру, исполнялось в моей личной жизни? Братья и сестры, во-первых, необходимо быть рожденным свыше. Быть светом этому миру и не быть возрожденным – это невозможно. Написано, светильник Господен есть дух человека. Рожденный от духа есть дух. И написано, ты возжигаешь светильник мой Господи. Вы знаете, у нас в нашей семье, ну, я имею в виду не в моей семье, а вот семья, где я был сын, один из восьми детей. У нас, ну, как бы семейная, ну, сказать, реликвия, наверное, не реликвия, но предмет, очень памятный, семейный. Это большая свеча, ну, она таких вот больших размеров, она квадратная, очень красивая. Ей больше, чем 50 лет, этой свечи. Нет, не в том плане, что мы ее очень сильно храним и так дальше. Скорее всего, умрет наш старый отец, она водворится к кому-то вот из детей. Ну, моему отцу 92 года. Я не думаю, что он долго еще жить будет. Вот. Эту свечу привез он из одной дальней поездки. И вот она так и сохранилась уже 50 лет. Наверное, больше, потому что я был очень маленький, когда эта свеча появилась в нашем доме. Но почему она сохранилась до сих пор? Потому что она не горит. Ее никто никогда не зажигал. Светильник целенький, светленький, не черный. И фитиль, я имею в виду. Друзья, в плане быть светом этому миру, необходимо пережить возрождение. И светильник загорится только тогда, когда ты пережил рождение свыше. Если ты родился в христианской семье и, сколько помнишь себя, посещал собрания, и молиться умеешь с детства, и Библию читаешь, но не пережил возрождение. Друзья, это не значит быть светом этому миру. Ну, мы скажем, а возможно это или нет, друзья? Такое может быть. Человек и посещает собрания, и он как будто верующий, но на самом деле он мертвый. Вот написано ангелу Сардийской церкви, напиши, знаю твои дела, ты носишь имя будто жив, но ты мертв. Друзья, скорее всего, в этой церкви немногие только догадывались, что это человек, о котором написано, что он мертвый, потому что это заметный человек в церкви. Ангелу Сардийской церкви напиши, ты мертвый. А он ангел церкви. Это значит, он проповедует регулярно и руководит даже церковью, а он мертв. Но как живой, как будто живой. Я не очень давно с одним служителем шли в большом аэропорте. И вот, и он мне говорит, посмотри вот на этих двух женщин, какие-то они необычные. Я смотрю, две женщины. Немножко похожи, у них одинаковая одежда. Салатного цвета юбка и белая блузка. Ну, одеты скромно, почти как верующие. Ну, отличается только тем, что волосы распущены. Ну, я посмотрел, ничего необычного не заметил. Одна сидит на стуле, одна ходит. И с ними еще третья женщина. Как бы было заметно, что она ими руководит. Ну, мы смотрим, ну, мне тоже показалось, что как будто что-то не то. Смотрю, одна со стула, которая сидит, встает, а вторая садится на ее место. А это идет, и такой вот постамент, ну, как бы вот, ну, подиум маленький, как для одного человека, как витрина. И вот она становится на эту витрину и стоит. Ну, мы подходим к этой третьей, которая как бы руководит. Мы спрашиваем, скажите, а что это за люди необычные? А почему, друзья, я подумал, что необычные? Потому что большой плакат на стене висит, и написано, ну, необычные слова там написано. Написано синтетическое тело. И человек похожий на эту женщину. В смысле одежды. А так вообще портрет мужчины. Мы подходим и спрашиваем, а что это за люди? Она говорит, это синтетические люди. Ну, я-то, в общем-то, понял, о чем идет речь. Ну, как бы. Ну, хотя, ну, настороженность такая. Ну, мы подходим, эта женщина, которая стоит на подиуме, а вторая сидит на стуле. И мы говорим, а можно с вами познакомиться? Она говорит, можно. Как вас зовут? Она отвечает. а сколько вам лет? Она говорит, мне 12 месяцев. Ну, в общем-то, друзья, у нас состоялся разговор, не очень длинный, не очень короткий. И, ну, знаете, я даже сфотографировал ее. Вот так вот, пока мой сотрудник с ней разговаривает, и я почти в упор, с расстояния в 60 сантиметров, я ее сфотографировал. Подошел, который на стуле, и ее сфотографировал. И все. И вы знаете, потом мы идем вот по, ну, по коридору или в аэропорту, вот по, и как-то на душе нехорошо. И я ему говорю, ты знаешь, а может, это люди живые, ну, в смысле, настоящие? Он говорит, не знаю. Может, и настоящие. Приехал домой, сидим за столом. Я детям рассказываю, жене детям рассказываю. Говорю, вот так, вот так. Сын говорит, не может быть. Я говорю, ну вот, я показываю фотографию. Посмотрели дети, говорят, па, а может, это настоящие люди? Я эту историю рассказал у нас в молодежном лагере, показал фотографии всем. Вечером у костра на вот таком, на экране показал. Некоторые подходят, говорят, дядя Коля, а может, они настоящие? Ну, может, и настоящие, говорю, а я и не знаю. Но больше я склоняюсь, что они синтетические. Друзья, в жизни, вот в духовной, оно так бывает. Человек как будто настоящий. Он поет, с ним можно общаться, может даже проповедовать. Но Бог сказал, ты мертвый. И Бог не ошибся. Ошибаться могли друзья, ошибаться могли члены церкви. Друзья, в общем-то, мы сегодня говорим о спасении. Христос сказал, если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие. Не может войти. Он не только светом не может быть, он не может войти. Но мы скажем, ну он ведет хорошую жизнь, можно подражать. Вот наши же дети в школе учатся и так дальше, и так дальше. Друзья, да, мы можем быть хорошо воспитанными. Мы можем уметь хорошо общаться с людьми. Подавать пример в каких-то поступках. Друзья, но если жизни нету, то не может даже увидеть Царствие Божие, сказал Христос. Друзья, я вот к вам приехал, у нас подростковый лагерь сейчас идет. И у нас, знаете, как вот после обеда со служителями разрешается общаться. Ну, например, вот вчера объявили меня, позавчера. Объявили меня, что Николай Степанович, с ним можно общаться. Я сел в такую беседку, и я в этой беседке буду сидеть 2 часа. Ко мне можно приходить, задавать любые вопросы, хоть группами, хоть толпой, хоть что, и все такое. И вот собралось человек 100, пришли беседовать со мной. Ну, поспрашивали о моей личной жизни, а потом о спасении. И знаете, вот мне понравилось, что подростков волнует вопрос спасения. Они говорят, ну скажите, ну неужели, а вот если человек никогда Бога не слышал, ну неужели он не спасется? А вот мусульмане, они же бывают такие искренние, ну неужели не спасутся? Ну никого не убивали, верили в Магомета, вот в чем-то себя ограничивали и так дальше. Друзья, если кто не родится свыше, не войдет в Царствие Божие, сказал Христос. Поэтому, чтобы быть светом этому миру, необходимо, во-первых, быть возрожденным. Написано, свет праведника весело горит. Для того, чтобы быть светом, нужно быть праведником. Друзья, вторая мысль. Для того, чтобы быть светом, чтобы светильник горел, нужно быть в церкви. Я был в Зимний дворец, в Зимнем дворце. Ну, сегодня это называется Эрмитаж. Ну, раньше назывался Зимний дворец. Построен очень давно, когда не было еще электричества. И вот огромный зал. И я спрашиваю Ефремова Геннадия Сергеевича, слушай, ну вот 150 лет назад, а как же этот зал могли освещать? Но если не было электричества, сейчас какие угодно прожектора включат, и светло будет. Стадионы освещают, светло как днем. Ну, а раньше как? А он мне говорит, а ты посмотри. Я смотрю, громадная люстра. И там раньше множество свечей. Да, маленьких, да, небольшой свет, но их много. И поэтому светло. Друзья, быть светом нужно быть в церкви. Я иногда удивляюсь, когда христиане, но дети верующих родителей, не очень переживают в том, чтобы быть в числе Церкви Христовой. Но вот у меня 10 детей. Есть дети, которые приняли крещение очень рано. Даже у нас не принято крестить в таком возрасте. Но все равно двоих покрестили очень рано. Один из сыновей, ему был уже 20 лет, и говорит, Сережа, ну а как ты думаешь насчет крещения? Он помолчал и говорит, да я еще не спешу, а ему 20 лет. Нет, он уже принял крещение, он член церкви, у него сейчас уже скоро 7 детей будет. Но вот один спешил, когда ему было 13 лет, а другой ему 2, говорит, а я еще не спешу. У нас уверовала одна старушка, ей было 80 лет, звали его Дуся. Ну, у нас, знаете как, у нас на Кубани, вот особенно раньше, отчество не применялось. Было вот Дуся, Клава, им по 80, а все равно они, имя и все. И вот сестра Дуся, ей 80 лет, и она хочет принимать крещение. Уверовала несколько старушек, подруг, и вот они все заявили на крещение. И вот идет испытание на членском собрании. Я говорю, сестра Дуся, а почему вы хотите принять крещение? Она говорит, мне здесь нравится, и люди хорошие. Друзья, вот у нее был аргумент. Мне здесь нравится, и люди хорошие. И все. Ну, ее не покрестили. Прошел год. Ну, она опять на крещение. И ничего более вразумительного она опять нам не сказала. Ее опять не покрестили. Проходит еще время, ей уже 83 года. И я спрашиваю на членском собрании, сестра Дуся, вот вам уже 2 раза откладывали. А может, вам и 3-й раз отложить? Она говорит, можно и отложить, я не спешу. Она же еле живая, понимаете, да? И мне даже страшно. Но мы ее покрестили, она уже умерла, сестра Дуся. Вот. Но не в том смысле, что покрестили вот после того, как я не спешу. Ну, постарались, чтобы как-то она, ну, спешила, как бы созрела. Вот. Но, друзья, для того, чтобы быть светом, важно участие всех, чтобы светильник горел. И нужно быть в церкви. Посмотрите, написано, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом. Ну, а где ставят? Но на подсвечнике. И светит всем в доме. Друзья, я понимаю, что здесь и прообраз. Чтобы свеча светила, ее ставят на подсвечнике. Ну, в одном доме мы ночевали, и вот, ну, поставили ночник на столе. Ну, и спать надо при ночнике. А я не люблю. А ночник такой яркий, почти книгу читать можно. Ну, я поискал проводок, куда идет. Идет куда-то за шифонер. И не знаю, как выключить. Я хлоп-хлоп-хлоп по всем предметам вокруг, пальцем. Ну, есть пальцем дотронулся и потух. Дотронулся, и раз-раз-раз, не тухнет. Ну, шапкой накрыл и спал всю ночь. И нормально. Вот. Друзья, ну, это лампочка, да? А вот свечу, накройте ее шапкой. Стаканом накройте. Будет светить или нет? Ну, а почему не будет? Стакан же стеклянный. Не ставят ее под сосуд. А если сосуд стеклянный? Он потухнет. Братья, он потухнет. Свечу ставят на подсвечнике. И светит всем в доме. Поэтому, если здесь кто-то, друзья, тот, кто еще не покаялся, не родился свыше, не может увидеть Царствие Божие. Или с крещением. Ну, так вот, да я не спешу. Друзья, конечно, надо быть в Церкви Божьей. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Как вы думаете, крещение – это обязательное условие для спасения или не обязательно? Ну, вот про разбойников сегодня вспоминали. Вот, ныне же будешь со мной в раю. А я покаялся, и я не спешу с крещением. Ну, а куда спешить? Успеем. Разбойник же на небо попал или нет? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вы знаете, вот нас как-то, когда я был маленький, ну, не маленький, молодежь, нам говорили, крещение не спасает. А я читаю, так и нас ныне, подобно всему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. Ну как же не спасает? Кто веровать и креститься, спасен будет. Конечно, если ты родился свыше и примешь крещение, ты на небо не попадешь, если ты не родился свыше. И крещение принял. Ну знаете, как бы в очередь стал, ну а все, а почему мне нельзя, раз всем можно, почему мне нельзя? Друзья, третья мысль. Для того, чтобы быть светом этому миру, нужно исполняться Духом Святым. Написано, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Друзья, здесь я не буду много говорить, вот, в смысле толкования. Вот притча о 10 девах. Ну, представьте себе, вышли встречать жениха. Ну, считается, что в буквальном смысле речь идет об Израиле. Хотя, друзья, считаю, что и применимо к церкви тоже можно. Вышли встречать жениха, и светильники горели у всех. Но жених замедлил, и все уснули. А потом, вот жених идет, выходите, сделали попытку поправить светильники, и не получилось. Друзья, вот раньше в каждом доме, ну, была керосиновая лампа, потому что нормальным считалось, что нет, свет отключили. И поэтому, ну, лампу зажгли, и можно неделями жить было вечерами при лампе. И вы знаете, вот кончается керосин в лампе. Ну, берешь здесь такая вертушечка, чуть-чуть раз, чуть-чуть всплеск, и все. И никакого изменения. Только копоть. Керосина нету, фитиль начинает гореть, стекло становится черным. И сделали попытку поправить, а масла нету. А масла нету. Друзья, в общем-то, мне жаль этих людей, которые сделали попытку поправить, и у них ничего не получилось. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Это очень важно, друзья. Я раньше очень, ну, каждый год мы руководили, пока был жив Михаил Александрович Горянин, мы вместе вот проводили детские лагеря у нас на Кавказе. Обычно были обширные такие лагеря, у нас и сейчас по много людей. И вот была такая игра. Ну, некоторые считают, что нельзя с детьми в игры играть, но мы считали, что можно. И вот была у нас такая игра. Это было путешествие в рай. Ну, как бы его иногда называют путешествие пилигрима. Но задача была такая. Мы разбили всех детей по группам. В каждой группе по 20 человек. И в каждой группе светильник, свеча. Большая такая, ну, обычная свеча. И вот задача каждой группы, да будут светильники ваши горящие, обувь на ногах, посохи в руках. И вот они с этой свечой должны прийти в рай. А идти нужно далеко, километров 5. Нужно сначала подняться на гору, потом еще через речку надо переправляться, потом карабкаться по канату, и над свеча должна гореть. Если свеча потухнет, тебя в рай никто не пустит. И я был в раю, я буду встречать всех людей в раю. Вы знаете, друзья, вообще у меня была самая трудная роль. Я потом сказал, никогда больше я такую должность выполнять не буду. Знаете почему? Потому что дети приходят, они же воспринимают все по-настоящему и плачут. Дядечка, Колечка, пустите нас. Я готов вместе с ними плакать, говорю, я не могу вас пустить, у вас свеча потухла. И вот такое. Вообще, это, друзья, это я больше никогда. Я, потом опять мне предлагали, говорят, вы, у вас хорошо получается. Я говорю, никогда больше вот, в раю не буду. Ну, в смысле встречать. В раю буду, но встречать не буду. И вы знаете, друзья, а примерно история была такая. Вот первая группа идут на гору, а на горе нету деревьев, на верхушке. Вообще у нас леса везде, а на верхушке нету. И там ветер дует раз и свечу задул. Первая же группа, ветер свечу задул. И дети плачут, они А у них руководитель был дядя Гера такой. Он уже умер. Вот. И дядя Гера, ну что нам делать? А мы будем молиться. Ну молитесь, чтобы Бог зажег. А спичками нельзя зажигать, спичек нет. И в другой группе нельзя зажигать. И вот дети стали на колени, молятся, Господи, зажги нашу свечку, зажги. И молятся по-настоящему, чтобы Бог, а Бог не зажег свечку. Вот. И вы знаете, одна группа так, они узнали, что свечка может ветер задать. Они свечку укутали лопухами. Вот они укутали внизу и вверху, все, все. И идут медленно, медленно. И вот они и руками, и лопухами держат, держат. Но пока они шли, эти 5 километров, и весь парафин сгорел. Они приходят, открывают лопухи перед раем, а там все, нету ничего. Сгорел. Ну, разные, друзья. Но я вот о чем. Что? Исполняйтесь Духом. И написано, и пусть приносят елей для того, чтобы светильник не погас. И это, друзья, об исполнении Духом Святым, ведь, ну, не секрет, мы мало говорим. Мы о рождении свыше больше говорим, чем об исполнении Духом Святым. Или о чем-нибудь еще. Друзья, но исполнение Духом Святым – это необходимо для того, чтобы горел светильник. Написано, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте и Господу служите. Чтобы Господу служить, духом нужно пламенеть. И нужно исполняться Духом Святым для того, чтобы горел светильник всегда. Четвертая мысль. Нужно быть на горе. Одно из последних посещений Курска, друзья, я говорил о том, что нужно быть на горе, человек Божий. Написано, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Братья и сестры, задача праведника – быть на горе. Вы свет миру. Это в этом контексте. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Друзья, Моисей, когда сошел с горы, лицо его сияло. Илья был на горе, приходят люди, говорят, человек Божий, царь говорит, сойди с горы. Друзья, царь и сегодня говорит, сойди с горы, чтобы церковь Божья не была на горе. Это задача сильных этого мира, чтобы свет праведника не горел. Но наша задача, друзья, чтобы быть на горе. Пророку Ильи было сказано в пещере, что ты здесь, Илья? Да вот сыны Израиля завет вы оставили, пророков убили, и мои души ищут. А Бог говорит, Илья, стань на вершине горы. И будет землетрясение, будет ветер, будет огонь, но ты должен стоять на вершине горы. Друзья, поэтому не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Ну вот шофера знают, вот иногда едешь по трассе, да? И где-то далеко-далеко зарево, зарево, то город светится. Хотя, ну что такое, какой-нибудь фонарь, там пусть даже киловаттная лампа или двухкиловаттная, но целое зарево, когда к городу приближаешься. Даже как будто ориентир такой заметный. Друзья, наши отношения с Богом должны быть в порядке, быть на горе. Кстати, сегодня тема о вознесении Иисуса Христа. Друзья, Христос вознесся с горы Елеонской. По книге Деяния святых апостолов написано, ученики сошли с горы Елеонской. Господь поднял руки и благословил их, и вознесся к Отцу Небесному на небо. Об учениках написано, взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. Братья и сестры, следующая мысль. Чтобы быть светом этому миру, нужно быть чистым. Написано, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими среди строптивого и развращенного мира, в котором вы сияете, как светило. Братья и сестры, посмотрите, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. То есть мы должны жить так, чтобы не было какого-нибудь сознательного греха. А для этого, друзья, исповедоваться нужно почаще. Почаще нужно проверять нашу жизнь Если есть в нашей жизни какие-то вещи, которые победить не можем, надо исповедаться. Или какой-нибудь грех, который беспокоит нашу совесть, тревожит нашу совесть, надо исповедоваться, чтобы быть чистыми. Среди строптивого развращенного народа, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Братья и сестры, обратите внимание, повели сынам Израилю, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин. Об этом написано в книге «Исход». Это же самый случай о светильнике, просто в другом варианте. Тот же самый случай. «Повели сынам Израилю, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин». И посмотрите, здесь написано, на подсветнике чистом должно его ставить. Друзья, а светильник должен был изготавливаться из золота чистого. Он должен быть цельный, чеканный. Из золота чистого он должен был изготавливаться. Друзья, слово «неукоризненный» – это значит, мы должны жить жизнь нашу так, чтобы нас ни за что нельзя было укорить, чтобы через нашу жизнь никто не приткнулся и не споткнулся. Вот так мы должны жить, друзья. Ну, как в той притче, слепой сидит с фонарем, а ему говорят, ты же слепой, зачем тебе фонарь? А он говорит, мне фонарь, чтобы через мою жизнь никто не спотыкался, через меня никто не спотыкался. Я не очень давно был в одной церкви. Это поместная церковь. Нас пригласили, друзья, мы там побыли на собрании. Вот прошло собрание, ну как бы хорошо, мне понравилось общаться с верующими. Друзья, но внешний вид совершенно не похож на верующих. Вот если бы с завязанными глазами привели, а потом развязали, спросили, кто это? Друзья, в жизни бы не догадался, что это церковь. В жизни бы не догадался, что это общество, это церковь. Друзья, написано, что отделил Бог свет от тьмы и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Мне нравится, что нас называют отделенными. Но обычно имеется в виду отделенные вот от Союза, там 54 года назад и так дальше. Друзья, мы должны быть отделенными от этого мира. И если нас называют отделенными, то не в смысле только МСЦ и ЕХБ, друзья, но чтобы мы отделенные были по жизни, чтобы мы были чистыми и неукоризненными чадами Божьими среди строптивого и развращенного рода, в котором сияем, как светило в мире. Братья и сестры, и последняя мысль. В книге пророка Даниила написано, я прочту этот текст, мне трудно будет просто процитировать. Это 12 глава. Второй, третий стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Братья и сестры, посмотрите, разумные будут сиять, как светило на тверди. Вообще, если бы меня спросили, свет – это до взятия церкви или и после? Друзья, вот здесь по тексту, как будто даже и после. «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды». Братья и сестры, конечно, мы должны проповедовать людям Евангелие. Мы живем в очень сложное время. Друзья, это время последнее. Но об этом времени написано, «И проповедано будет сие Евангелие во свидетельство всем народам». Братья и сестры, кем оно будет проповедано? Мы должны Евангелие проповедовать. Мы должны. И как мы это делаем? «И обратившие многих к правде, как звезды, многих к правде». Не очень давно я был в одной церкви. И вот рукоположить нужно благовестника. И вот брат и сестра вышли сюда. Сегодня будет рукоположение. И мы перед рукоположением иногда делаем членское собрание. Вот прошел и рукоположили сразу. И вот стоит благовестник, нерукоположенный, его жена. И я спрашиваю, братья и сестры, у кого есть вопросы, можете задавать. Ну, задают вопросы. И вот один брат поднимает руку. Я говорю, у вас какой вопрос? А он говорит, я вот вопрос к Алексею, ну, ко второму рукополагать. Алексей, ну вот посмотри, здесь 200 членов, на членском 200 человек членов сидит. И он говорит, вот среди нас есть хоть один человек, которого ты привел? А законный вопрос, братья и сестры. Вот 200 членов сидит, а он кандидат на главе. Среди нас, говорит, есть ли хоть один, кого ты привел? Ну, благовестник стушевался, чувствую, не может сказать. Ну, наверное, вопрос трудный. Сказать нескромно. И, ну, может, он не, ну, просто скромничает. Я не знаю, братья и сестры. Ну, а в общем-то, ну, мне было бы трудный вопрос. Да. Вот, а есть кого ты привел? И я этот вопрос и себе задал, братья и сестры. У нас церковь большая. У нас тоже почти 300 членов. И я задаю себе вопрос. Вот среди... Есть здесь тот, кого я привел. Да, мне легче сказать, ну, конечно, каялись. Я проповедовал, люди каялись. Вот тот, кого я привел, рассказал о Христе, молился, привел в церковь. И он сегодня член. А здесь обратившие многих к правде, они как звезды будут сиять. Братья и сестры, чтобы многих к правде, конечно, надо идти и надо проповедовать. Ко мне подходит моя дочка, ее зовут Таня, ей 7 лет. И племянница ее, ей тоже 7 лет. Племянница чуть старше, тетя. И вот они подходят, а я у окна стою, и дождик моросит за окном. И они говорят, папа, она говорит, папа, мы пойдем раздавать людям газеты. Я смотрю на нее, они курточки одели. Ну, дождик идет, курточки такие, с плащевки. И у них пачки газет, ну, христианских на руках. Я посмотрел, я говорю, Танюш, дождик идет. Она говорит, а мы зонтики возьмем. Ну, идите. Я смотрю в окошко, они зонтиками вышли и пошли по улице. Ну, там, наверное, по соседям или где, не знаю. Через время приходят, все, все раздали. Говорит, а мы еще хотим пойти. Братья и сестры, а я подумал. Мне, конечно, мне понравилось. Вот пошли, раздали, может, штук по 50, по 60. А в общем-то, я подумал, что... А я вот и не способен. Так вот, дождик идет. Нет, я иногда делаю, на рынок пошел, прихватил с собой газеты, раздал. Солнышко светит, удобно. Ну, а кто не возьмет газеты, если я у него покупать что-то буду? Обязан взять. Куда денется? Вот, да. Вот. Братья и сестры, конечно, быть светом миру мы должны Евангелие проповедовать. А если в отношении спасения написано, если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что устами исповедуют ко спасению. Друзья, я ни в коем мере не хочу оттенить вопрос веры, спасения по благодати и так дальше. Но мы, как христиане, конечно, мы должны Евангелие нести этому миру. Вы – свет миру. И чтобы он был перед Господом всегда, светильник светил. Потому что светильник может не светить. Написано, если не покаешься, я приду к тебе и сдвину светильник твой с места. Если не покаешься. А еще, друзья, я пропустил, неумышленно написано, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Друзья, возможно, кому-то из нас тоже надо покаяться. Может быть, кто-то еще не родился свыше, может, еще даже и не каялся. А может быть, каялся, ну, знаете, так формально, ну, почти за компанию, а жизни настоящей нету. А может быть, светильник потух по причине того, что осуетились в этом мире, и светильник потух, не исполняясь Духом Святым, не прилагая никаких усилий, чтобы горел светильник пред Господом всегда. Братья и сестры, у меня пожелание. Вот в лагере, я думаю, что в условиях лагеря я у вас второй раз. Первый раз это было, скорее всего, это было больше 10 лет назад. Просто, наверное, это был не лагерь, а просто молодежное общение на природе. Скорее всего, 2 дня. Друзья, но у меня такое пожелание. Вот об Иисусе Христе написано, что когда Он принял крещение, то поселился в Капернауме. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: земля Завулонова и земля Нафталимова, Галилея языческая на пути приморском, за Иорданской стороною, увидит свет великий. Братья и сестры, вот Христос поселился в Капернауме. Да сбудется пророчество, что живущие в Капернауме, и не только, увидят свет великий. Братья и сестры, иногда, знаете, еле-еле, член церкви, но жизнь еле-еле. Вы знаете, сегодня в этом мире очень много препятствий для распространения света. Ну, знаете, как вот бывает, вот едешь на машине в туман, и вот кто-то впереди быстро едет, и тебе нравится, что фонари светят, и ты за ним. Вот. А если у него еще фонари яркие, вот, ну, есть противотуманные фонари сзади, включает ярко, и думаешь, как хорошо, что ну, туман не прекращает. Друзья, потому что слабый свет, а среди строптивого развращенного рода еле видно или не видно даже. Один раз мне приходилось на самолете делать посадку в туман. Нет, я, ну, летчики делали посадку, садили самолет в туман. А вообще было страшно, друзья. С первой попытки не попал мимо полосы. И взлетел. Ну, я подумал, думаю, может, шасси не открыто. Что, хотя я смотрел в окно, я у окна был, я вижу, что землю не видно. И вот эти фонарики вдоль взлетной полосы или посадочной, их не видно. Он идет на второй круг, несколько попыток делает посадить самолет, и потом объявляет: на земле туман, не можем посадить самолет. А горючего не хватает уйти на запасной аэродром. Это значит, они будут пробовать делать попытку посадить самолет. Вот, а 3 часа ночи, ну хотя бы 6 утра, может, рассветет через пару часов, 3 часа ночи. В общем-то, друзья, я переживал сильно. Как важно думать, чтобы свет великий, чтобы пробивал через толщу и мглу вот этого греховного, этого мира. Как это важно, братья и сестры. Чтобы не только мы, но чтобы через нас кто-то уверовал в Иисуса Христа. У нас на библейских курсах в одном месте был один брат, но было знакомство, он кореец по национальности. Человек уже такой средних лет. Вот, и каждый рассказывал, как он уверовал. Он сам мастер спорта по карате. Ну, человек сильный, вот, спортивный очень, и все. И вот он рассказывает. Сначала, говорит, уверовала дочка. А дочке было всего 16 лет. А потом уверовала жена. А я категорически, у нас же другая религия, там то ли буддизм, то ли что-то. А я категорически против того, чтобы они... Я, говорит, над ними издевался. Все. Однажды, говорит, с друзьями были, подвыпили, друзья говорят: слушай, ну, по имени называют, не буду называть, я не люблю, когда, ну, вычисляют в записях потом кто. И вот он говорит, подвыпили, и мне говорят: слушай, ты, ну, что ты за мужчина, с женой и с дочкой справиться не можешь. Я, говорит, разгневался до предела, и я пошел домой, чтобы справиться с ними. Говорит, у меня внутренность кипела, я хотел избить их что-нибудь, чтобы они перестали вот в секту баптистскую ходить. Я пришел, захожу в поисках, а их нету. Я говорю, и свет горит, все, ну вечер. Я говорю, из комнаты в комнату, а их нету. И я весь дом обыскал, нету ни жены, ни дочки. И я подумал, наверное, взятие церкви. Они говорили, что будет день, когда Господь всех верующих заберет. Он говорит, и мне стало страшно, и я закричал. Друзья, а жена и дочка молились, там была какая-то кладовка, он даже не подумал, что они там могут быть. Они там молились. И он говорит, я открываю дверь, они на коленях стоят. И я, говорит, так обрадовался, что еще нету взятия церкви. И я, говорит, это был тот вечер, когда я покаялся. И сегодня он член церкви. Написано, и светит всем в доме. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит. чтобы жизнь наша на земле проходила не напрасно, чтобы мы могли исполнять то назначение, к которому призвал нас Господь. Мы сейчас будем молиться, друзья. Наше собрание закончилось. И если у кого-то в сердце есть тревога, друзья, кто-то чувствует, что он еще не родился свыше, или знает, что он не родился свыше, или, может, жизнь с Богом, она утрачена, ну, почти как синтетический человек стал. Носишь имя, как будто живой, а на самом деле мертвый. Друзья, ситуацию исправить можно в сердечном раскаянии перед Богом. Господи, прости меня, живу неправильно. Тебя потерял или не на горе, и не на подсвечнике. Пусть Бог благословит, друзья, чтобы вот этот лагерь и это общение помогло бы изменить нашу жизнь. Потому что время уже последнее, друзья, и уже вот-вот при дверях почти шаги слышны, чтобы нам не оказаться в числе опоздавших. Пусть Господь прославится, слава Ему за все. Аминь.